Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Кто заплатит за крах «Газпрома»? Ялта 2.0 для Путина. Дональд Трамп и социальные сети. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Почти месяц волонтеры и МЧС пытаются убрать последствия разлива мазута в Керченском проливе. Крушение двух танкеров класса «Волга-нефть» в Черном море стали самой серьезной экокатастрофой в России с начала 21 века. Погибших животных, птиц и морских млекопитающих обнаруживают уже у берегов Грузии. Нефтяные пятна распространяются по периметру оккупированного российскими властями Крыма. Каковы причины крушения судов? Один из затонувших танкеров «Волгонефть-239» был построен в 1973 году и был предназначен для эксплуатации на реках, водохранилищах и ограничено в прибрежных морских районах, где волны не превышают 2,5 метра. Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. Сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов стали причиной аварии. И по этому поводу бьет тревогу Greenpeace. Угрозу экологии представляют и устаревшие танкеры российского теневого флота, которые перевозят нефтепродукты как в Черном море, так и в Балтийском. Что такое теневой флот и как он появился, причем здесь санкции США, и что будет после инаугурации Трампа, в нашем материале.
Минимум 65 российских нефтяных танкеров дрейфуют у берегов Китая, Индии и Сингапура, следует из анализа агентства Reuters. Всего Россия пока не может отгрузить нефти примерно на 3,5 миллиарда долларов, подсчитали в The Moscow Times. Это последствия самых масштабных санкций США против российской энергетики.
В современном мире уже неоднократная ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты.
Американские санкции против «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза» и более 180 российских судов были введены 10 января. Порты Индии и Китая опасаются вторичных санкций и не принимают танкеры России. Экономист Дмитрий Потапенко в интервью изданию «Окно» объяснил, что обойти ограничения будет не так сложно.
Они перельют, скорее всего, они подгонят туда какой-нибудь полунейтральный танкер, смешают нефть, она станет какой-нибудь китайской, и никто ничего там не скажет. Да, Китай получит офигительные преференции на этой операции. Эти танкера уйдут реально в тень, переоформятся под какой-нибудь другой флаг, перестрахуются, поменяют название.
Американские санкции затронули и легальные белые танкеры, и те танкеры, которые являются частью российского теневого флота. Аналитики оценивают этот флот в 600 судов. Они выходят в море под удобными флагами и скрывают настоящее происхождение грузов.
В списке танкеров, так называемых теневых, и это еще большой вопрос, как мы это будем определять, не так много. Там основной удар нанесен по совершенно не теневым, а белым, пушистым и прозрачным танкерам Совкомфлота, которые достаточно новые, большие и совсем не теневые. То есть это все попытка заставить Россию продавать нефть по ценовому потолку. Чего Россия делать не хочет, а президент Путин вообще это дело запретил.
Теневой флот – способ обойти ценовой порог на нефть в 60 долларов за баррель. Он был введен странами Большой Семерки после начала вторжения в Украину. Рынок уже отреагировал. С 10 января мировые цены на нефть выросли почти на 8%.
Данные санкции последние прошлой недели – действительно привели к небольшому росту цен на нефть. Как уверяют меня трейдеры, это связано скорее с неопределенностью, чем с тем, что с рынка изъяты объемы нефти. Объемы нефти на рынке не изменились. И объемы продажи нефти России пока не изменились.
Неопределенность на рынке также связана с непредсказуемостью новой американской администрации. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Bloomberg сообщил о том, что команда Трампа готовит новые санкционные решения для России. Сценария 2 – ужесточение санкций, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению войны, и смягчение санкций, в том числе увеличение ценового потолка на нефть, но только в случае реальной перспективы мирных переговоров с Украиной.
По большому счету, для условной России это не столь важная сейчас ситуация. То есть эффект дефицита бюджета, который третий год будет только сейчас дефицитный, он накапливается. И будем честны, для того, чтобы разрешить этот дефицит бюджета, попросту говоря, ну, если где-нибудь вдруг ни с того ни с сего полыхнет какие-нибудь хуситы, поперек раскорячат танкер или там какую-нибудь баржу в каком-нибудь Суэцком канале, то ценник вырастет на перевозки и на все остальное, и можно будет компенсировать все провалы бюджета.
Санкции увеличивают финансовые издержки России, но не смогут остановить растущие траты на войну в Украине. Это игра в кошки-мышки. Запад пытается строже следить за серыми схемами, Россия находит все новые пути обхода. Как, когда и на каких условиях это закончится, зависит от того, как скоро начнутся мирные переговоры с Украиной.
Со мной на связи Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте определимся с термином. Что такое теневой танкерный флот России?
Его не существует. Это, ну, как условное такое понятие, которое придумали инициаторы санкций против нефтяного экспорта России, потому что они осознали, что введенные в декабре 2022 года санкции в виде потолка цен перестали очень быстро работать, их научились обходить. И стали обвинять Россию в том, что она свою нефть отправляет за границу в каких-то таких теневых танкерах. На самом деле это самые обычные танкеры, у которых есть документы. Во-первых, на нефть, на груз нефтеналивной, где сказано, что цена первая, продажная цена, она меньше вот того самого потолка. Затем у них есть сертификат годности, они в технически исправном состоянии, вроде по сертификату. У них есть страховка, пусть у многих выданная не каким-то клубом лондонским страховых компаний, а какими-то, ну, другими компаниями страховыми. И почему теневые-то они? Вот никто этого понять не может. И когда вот уже 10 января этого года решили ввести, ну, более строгие санкции против российского нефтяного экспорта морем, то просто взяли и все суда, которые везут российскую нефть, записали, давайте будем их считать теневыми танкерами. А среди них есть вполне порядочные судовладельцы, в том числе греческие, например, компании, еще кто-то. Ну, взяли там, выкинули, сделали выборку и включили примерно, ну, где-то, ну, можно сказать, четверть тех танкеров, которые обслуживают российский нефтяной экспорт. И решили вот их всех записать в список запретных и сказать, что вот с этих танкеров, пожалуйста, нефть не принимайте. Вот что такое теневой флот. Это сначала это была фикция, а сейчас это было притворство. Сейчас уже не говорят против теневых танкеров. Сейчас говорят против танкеров, перевозящих российскую нефть.
Вы упомянули дату 10 января. Вот насколько эффективны эти новые санкции США, которые как раз по нему должны были ударить, по так называемому теневому танкерному флоту России?
Но они поначалу стали очень эффективными. Вдруг объявили, что часть портов в Китае еще до введения этих санкций объявили, что они больше не будут принимать танкеры с российской нефтью. В Индии получатели российской нефти и порты Индии вдруг объявили, что не будут получать. И когда ввели вот эти санкции 10 января, вдруг выяснилось, что в море находится 63 или 65 танкеров, груженных российской нефтью. 1,5 миллиона баррелей нефти находится в этих танкерах. И их никто не принимает. Только вот, ну, прошло несколько дней, и вдруг выяснилось, что первый такой танкер, попавший в список запретных, приняли в Китае, разгрузили, приняли эту нефть. И весь мир сейчас сидит, нефтеторговый мир, и ждет, вот как американцы на это отреагируют. Будут какие-то так называемые вторичные санкции, ну, поскольку судно уже было подвергнуто санкциям, вот против тех, кто купил эту нефть. И пока еще непонятно, будут ли там какие-то движения.
Случай с танкером, который якобы порвал донный кабель в Балтийском море. Могут ли датские власти перекрыть пролив?
Танкер арестован, да. Его груз, до сих пор суд сомневается, можно ли арестовывать его груз, но пока все это задержано. Но дело-то там не в том, что это танкер. Это могло быть другое, любое судно. Сухогруз, буксир, там рыболовецкое какое-то судно, которое имело задачу порвать кабели, трубопроводы, бог знает еще что. То есть дело-то совсем не в танкере. А перекрыть пролив нет, не могут. Это есть международные конвенции, морское право, которое не позволяет им этого делать. Вот такие проливы, как Босфор с Дарданеллами, или датские проливы, три датских пролива, они регулируются вот этим морским правом. Ну да, теоретически там могут начать останавливать суда для выборочной проверки, но это будет очень на грани фола, что называется, операции. И потом, как вы докажете, что это незаконное какое-то судно? Документы-то у него будут все в порядке. То есть вам придется где-то искать, написано «страховая компания». Вы смотрите, а хватит ли у этой страховой компании денег для того, чтобы покрыть разлив нефти и ущерб окружающейся? Вы потратите несколько месяцев на поиски, на доказательство того, что это фальшивая страховка. Поэтому я не представляю, как можно перекрыть проливы.
Эксперты предрекают, что Трамп может дать добро американским нефтяникам увеличить производство нефти, тем самым уронить цены на углеводороды. Почему частные компании должны играть в политику, когда на первом месте стоит прибыль?
Нет, так и будет. Они будут играть в прибыли и убытки. Вот они будут из чего исходить. Невозможно себе представить, чтобы американский президент в овальном кабинете собрал руководителей американских нефтяных компаний и дал им указания в интересах какой-то политики или стремлении наказать какую-то страну. Россию, например, они должны вот так и так себя вести. Или направлять свои грузы туда, куда вот он попросил их направить. Нет, что они сделают? Они его пошлют куда побольше. Подальше, по матушке просто пошлют. И поэтому вот что может делать Трамп? Это он может снимать ограничения для развития нефтедобычи в Соединенных Штатах. Но вот снял он какие-то ограничения, которые предыдущая администрация ввела. Например, что сразу повысится уровень добычи? Нет. На это потребуется год. Полтора года, чтобы раскачались. Мало того, он обещает понизить цены, а если он понизит цены очень серьезно, как он говорил, в два раза, то есть до 40, условно говоря, долларов за баррель, а потом на новые проекты американские компании найдут деньги для инвестиций в этих новые проекты, потому что банки не дадут, если в перспективе цена нефти будет меньше $60 за баррель. Есть такая красная черта для банков. То есть здесь к словам Трампа надо относиться очень и очень осторожно.
Новая газовая война между Россией и Украиной зашла в глухой угол. Киев отказался продлевать контракт о транзите российского газа в Европу, в результате чего жители Приднестровья реально замерзают в своих жилищах. Нервничает и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, очевидно, не ожидал, что Украина пойдет на такой радикальный шаг. Под угрозой и последняя ветка поставок российского газа в Европу. Подробнее об этом в сюжете нашего коллеги Дмитрия Мороза.
Словакия – это Европа, а не губерния России. С такими лозунгами 13 января несколько сотен активистов собрались у здания администрации премьер-министра Роберта Фицо. Внешняя политика премьера, направленная на сближение с Россией, становится все более токсичной, заявляют собравшиеся.
На самом деле мы воспринимаем это как выход Словакии из Европейского Союза и НАТО, из западных структур. Он обсуждал с Владимиром Путиным, что Словакия теряет суверенитет. Мы воспринимаем это как потерю суверенитета и хотим бороться за этот суверенитет.
Но Роберт Фицо в тот день не вышел к демонстрантам, а призвал Владимира Зеленского встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы транзита российского газа через территорию Украины, который был остановлен с 1 января по истечению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Ваше разрешение заставить транзит плина через Украину. Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другим получателям наносит значительный вред самой Украине, Словакии и, в частности, Европейскому Союзу. Оно вызывает самые разные реакции, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям.
Кроме Словакии, поставки российского газа прекратились в Венгрию, Австрию и Молдову. Австрия и Венгрия смогли диверсифицировать свои потребности в углеводородах, но в непризнанной Приднестровской Молдавской республике сложилась ситуация, близкая к энергетической катастрофе, ведь российский газ был единственным источником тепла и электричества на этой территории.
Вот эту ночь мы немного тяжело пережили, потому что очень холодно, стены сырые, как бы ребенок укутанный.
Иду к друзьям. У них пока есть свет до 8 вечера.
Нормально жили всегда, по-человечески отношения были, и вдруг вот тебя помирать от голода, с холода.
Прекращение транзитной сделки в своем новогоднем обращении к народу Владимир Зеленский назвал стратегическим поражением Москвы. И о пролонгации этого контракта не может быть и речи.
Украина может допомогти с вугиллем.
Украина может помочь с углем, но пока мы не видим соответствующей реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одно дело. Но если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье, то с нашей стороны готовность есть.
Несмотря на оскорбительные высказывания, которыми в эти дни обменялись лидеры Украины и Словакии, Фицо и Зеленский все-таки договорились о встрече. 16 января в интервью для чешского издания «Ира Жлас» Роберт Фицо заявил, что встретятся с Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Открытым остается вопрос, почему словацкий премьер не договорился о поставках газа при помощи трансбалканского газопровода, который идет через территорию Словакии и ведет в один из крупнейших европейских газовых хабов, говорит аналитик Андреас Умланд.
Есть другие пути поставки газа, и почему вот там не было какого-то решения через вот этот турецкий поток, через Балканы. Мне трудно сказать. Это было, может быть, просто ошибка со стороны, скажем, Словакии, или это было все-таки решение в Москве, или это было решение в самой Словакии.
Но под угрозой остановки и турецкий поток – последний газопровод, поставляющий российский газ в Европу. На этой неделе Минобороны РФ заявила об украинской атаке дронов по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая является началом этого газопровода. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о том, что Будапешт крайне обеспокоен этим фактом. А венгерские энергетики говорят, что альтернативы этому источнику газа у них пока что нет.
Большая часть российского природного газа, экспортируемого в Венгрию, идет по турецкому потоку через Сербию. Поэтому мы видим, что в связи с недавним развитием событий, значительная часть поставок природного газа в Европу, вероятно, в будущем будет зависеть от турецкого потока.
Пока растет градус новой газовой войны, жители Приднестровья с тревогой смотрят в ближайшее будущее. Синоптики прогнозируют значительное похолодание в этой части Восточной Европы. В Москве пообещали не бросить на произвол судьбы регион, некогда поддержавший пророссийский вектор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, возможность закупок газа для Приднестровья на европейском спотовом рынке рассматривается, но реакции со стороны Кишинева пока нет. Ранее, ссылаясь на свои источники, газета «Коммерсант» сообщала, что Приднестровье будет получать газ в 2025 году при помощи компании-посредника. Сделка может обойтись для бюджета Российской Федерации в почти 17 миллиардов рублей.
И еще пара вопросов Михаилу Крутихину. Теперь по газовому сектору. В 2009 году двухнедельная остановка поставок российского газа в Европу через Украину вызвала панику и масштабный кризис, в разрешении которого участвовали лидеры крупнейших европейских государств, а Еврокомиссия провела специальное расследование. Сейчас все относительно спокойно, кроме ситуации в Приднестровье и заявлений Фицо. Говорят, что контракты будут пересмотрены, и теперь Киев может диктовать условия Москве, так?
Нет, это не вот насчет Киева это совершенно не так, потому что ну, в Киеве были две точки зрения. Перед тем, как кончился договор, кончилось соглашение о транзите российского газа. Одна точка зрения была такая, что, ребята, давайте сохраним этот транзит, вот будут какие-то уловки. То есть этот газ, скажем, европейская компания будет покупать на российской территории у «Газпрома», а затем платить нам за его транспортировку. Это будет не российский уже газ, это газ будет европейской компании. Или, например, будут они покупать газ в Азербайджане, например. На самом деле это будет российский газ, а Россия якобы сможет договориться с Азербайджаном, чтобы те притворились, что это они продали этот газ. То есть не прошло ни то, ни другое, и полностью перекрыли. Потому что вторая точка зрения в Киеве была такая, что, ребята, как это так получается? Вот война идет уже третий год, а мы, сохраняя транзит российского газа, финансируем российский военный бюджет. Что это за парадокс такой вообще? Это даже неприлично так себя вести, потому что Россия за этот газ, отправленный через украинскую территорию, получает примерно 6,5 миллиардов долларов в год. Ну вот говорили, что Украина там 700 или 800 миллионов получает. На самом деле вот украинские деятели, с которыми я разговаривал, они говорят, да нет, есть четкая цифра, там, по-моему, 230, то есть меньше 300 миллионов долларов в год, что, ну, примерно половина процента от ВВП Украины. Вполне можно этим пожертвовать в интересах сокращения расходов российского военного бюджета, чтобы они эти деньги не получали. Ну, сделали. Вот теперь на очереди там многие в Киеве хотят, чтобы прекратился транзит еще российской нефти через украинскую территорию. И тоже есть противники этого решения, в частности, премьер-министр Шмыгаль, который почему-то хочет сохранить этот транзит.
А уточните, сколько нефти проходит во время войны через украинскую территорию, кто ее получает?
Получают три страны. Это южная ветка нефтепроводной системы «Дружба», которая нацелена на Словакию, Чехию и Венгрию. Вот они ее получают. Чехия сказала, что она может уже обойтись без российской нефти. То есть это Венгрия и Словакия. И когда вот по объемам я сейчас вам не скажу, но по стоимости нефти, которую вот каждый год прокачивали через украинскую территорию, это тоже примерно 6 с лишним миллиардов долларов получается. Некоторые вот в Киеве деятели говорят, а как же мы подведем таких наших вот хороших друзей, европейские страны? Кого подведем? Венгрию и Словакию? Это те страны, где очень сильны позиции Путина и которые вставляют палки в колеса при попытке Евросоюза помочь Украине в отражении агрессии. Это враги, это не друзья Украины. Что Фицо, что Орбан.
Зеленский может пропустить через свою территорию газ, но за большие деньги? Или все-таки политика здесь победит?
Я думаю, что это будет выглядеть как коррупция. Вот прямо так будем говорить. Потому что это будет российский газ. Деньги за российский газ кто будет получать? «Газпром» и, ну, и в конце концов, российский военный бюджет.
Итак, «Газпром» потерял еще кусок европейского рынка. Теряет огромные деньги из-за потери этого рынка. И теперь поговаривают, что единственная возможность как-то спасти народное достояние – это поднять цены на внутреннем рынке России. Пойдет ли на это Путин?
Я не исключаю такой сценарий, что Путин на это пойдет, пока «Газпром» демонстрирует устойчивость в каком плане? Ну, во-первых, это же большая компания, и в эту большую-большую компанию входят очень прибыльные части. То есть, в частности, «Газпром» нефть, например, компания, которая добывает нефть, и она прибыльная компания, коммерчески прибыльная. И они теперь договорились так, что давайте мы отчетность финансовую покажем, что вот мы у нас целиком вот ПАО «Газпром» все получает, а не только газовый бизнес. Газовый бизнес в полной черной дыре. А вот давайте мы туда приплюсуем вот нефтяной бизнес, выгодный, и у нас все будет красиво, все будет выглядеть. Это раз. А второе, как себя ведет «Газпром»? Он что, начал экономить там что-то? Да, они объявили, что они в административном аппарате, значит, устроят большую чистку и оттуда выкинут 40% вот этих сотрудников, которые в двух...
Управленческий аппарат.
Да, в штаб-квартиры «Газпрома». Хорошо, смотрим документ, по которому они должны сокращать этот штаб. Ну что, вот это освободившиеся деньги, фонд оплаты труда, они что, передадут в виде налогов в бюджет или помогут военным усилиям Путина? Нет. Оказывается, освободившиеся деньги они перераспределят между оставшимися сотрудниками административного аппарата. То есть это просто кто-то станет еще богаче, а кого-то вышибут из компании. То есть вот как все происходит. А что, на чем экономить? Когда руководитель «Газпрома» приходит к президенту и с гордостью докладывает, что скоро в Питере построят еще одну кукурузину, вот как на Охте построили там «Газпромовскую» вот эту ужасную, огромную, я не знаю, как ее культурно назвать, еще одну, еще выше, и рядом поставят еще такую газпромовскую трубу на попа, поставят высотой 320 метров, а сверху статую Петра Первого. И, конечно, Путин счастлив, вы посмотрите, это замечательная компания, она делает то, о чем я всегда мечтал, то есть это понты и показуха. А то, что компания находится в финансовом банкротстве фактически, давно уже находится в состоянии банкротства, это его как-то не очень заботит. То есть этой компании потонуть не дадут. Она статую Петра Первого на 320-метровую высоту собирается ставить.
То есть она может выжить за счет «Газпромнефти» в том числе, правильно я понимаю?
Это первое. А второе, да, будут повышаться тарифы на газ, и потому что они, в России нет газового рынка. Это регулируемый рынок. То есть эти тарифы, ну, ждите, потому что мы видим, как правительство повышает, ну, фактически повышает цену на бензин два раза в год, повышая акциз на этот самый бензин. То же самое будет с тарифами на газ.
Спасибо большое. Со мной на связи был Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Украинские политики и другие наблюдатели говорят, что именно о такой картинке мечтает Владимир Путин. Увидеть себя внутри хроники с Черчиллем, Рузвельтом и Сталином, которые вместе решали судьбу мира после окончания Второй мировой войны. Третьим мог бы быть Си Цзиньпинь. Первые двое – Трамп и Путин. Но китайский лидер не проявляет инициативы.
Я уверен, что Кремль очень хочет именно Ялту-2. Они хотят на равных в своей концепции, псевдоконцепции многополярного мира говорить США. В реальности концепция псевдополярного мира предполагает замену собой США или хотя бы возвращение к двухполярному миру, противостоянию систем. Нет, соответственно, Путину на самом деле там и не нужен Си Цзиньпин, а Си Цзиньпин скорее нужен Трампу, потому что под предлогом переговоров с Россией он действительно мог бы попытаться сделать, что называется, большую общемировую сделку. Но Си Цзиньпину надо падать в ножки и просить его, чтобы он туда пришел. Никто этим не занимается. Очевидно, что в лучшем случае для России это будут переговоры по региональному конфликту, как и он видится из США, нет, европейскому конфликту, в котором Россия угрожает Украине и общим интересам американских союзников в Европе. А, к сожалению, переговорной позиции практически ни у кого нет. Переговорная позиция более или менее сформирована у Украины, и то для того, чтобы показать, что она готова вести переговоры, а не для того, чтобы непосредственно приступать к этим переговорам. Потому что до этого Зеленского обвиняли в том, что он не готов вообще вести переговоры с Кремлем. А переговорная позиция Москвы никому не понятна, включая, кажется, и саму Москву. Есть ультиматум летний Путина: отдайте нам Херсон и Запорожье, и тогда мы начнем разговаривать. Есть заявление Пескова: Путин готов сесть без предварительных условий за переговоры с Трампом. В реальности это значит, что они ждут, какую позицию займет Трамп, и в зависимости от этого будут двигаться, скорее всего, сами дальше. Но а у Трампа происходит, что называется, смена приоритетов. В рамках предвыборной кампании он, очевидно, совершенно, давайте скажем, врал, что в 24 часа он завершит этот конфликт. Скорее всего, он уже тогда понимал, что это невозможно. Но сейчас, после встреч с Зеленским, после общения с советниками, которых он набрал, он, скорее всего, понял, что это гораздо более сложная проблема, и она решаться будет месяцами, а может быть и годами. Что совершенно не факт, что сев с ним за стол переговоров, Владимир Путин вообще будет о чем-то договариваться, что российская армия продолжает наступление, и вначале это наступление надо остановить для того, чтобы сделать Кремль более сговорчивым. В итоге у американцев вырисовывается позиция так называемого принуждения к миру или мир через силу, в которой они, скорее всего, первым этапом будут именно помогать Украине. А переговоры, подробные переговоры именно о мире, потом. Вообще, по большому счету, такое ощущение, что на нынешнем этапе никто не верит в возможность быстрого заключения долгосрочного соглашения. Пока, нет, скорее всего, на первом этапе говорить будут о каком-то перемирии.
Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с какими Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. С этим тезисом выступил на этой неделе в «Комсомольской правде» помощник Путина, экс-секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Опасения Кремля очевидны, считает политолог Иван Преображенский.
Очевидно, что Россия не хочет, чтобы европейские союзники Украины принимали участие непосредственно в переговорах по той причине, что они не будут, скорее всего, поддерживать предложения, которые могли бы серьезно угрожать интересам Украины, а главное, обороноспособности Украины, потому что они рассматривают Россию как потенциального военного противника и вполне публично и серьезно обсуждают возможность прямого военного конфликта с Москвой в течение буквально ближайших нескольких лет. Ну а кроме того, Россия, естественно, просто поднимает ставки на переговорах традиционно, посылая людей непонятно в чем уполномоченных, занимающих непонятные должности, делать непонятные же на самом деле по своему непосредственному значению заявления.
Конечно, сложно выглядеть миротворцем, когда почти 3 года Россия бомбит не гитлеровскую Германию, а мирную соседнюю страну, где живут миллионы русских и украинцев. Пусть он и отхватил 20% территории противника, но победы пока не видать. Киев не сдается, а у Москвы нехватка людских ресурсов и ухудшающаяся экономика. Так что историческое событие скорее произошло на этой неделе именно в Киеве, куда приехал британский премьер Кир Стармер и подписал соглашение о партнерстве с Украиной ни много ни мало на целых 100 лет.
Мы будем работать с вами и со всеми нашими союзниками над шагами, которые будут достаточно надежными, чтобы гарантировать безопасность Украины, гарантировать любой возможный мир и сдержать любую будущую агрессию.
Естественно, будут поставки летального оружия Киеву на миллиарды фунтов стерлингов. Плюс Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев в Украину. А что Трамп? Первый его срок дорого обошелся Москве. Море санкций, как персональных, так и против фирм и компаний, включая российскую нефтянку, плюс поставки летального оружия Киеву. До инаугурации остались считанные часы. Мир в ожидании второго пришествия в Белый дом, теперь уже 47-го президента США. Москва в ожидании сигналов из Вашингтона.
Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. И спокойно ждем, когда будут сигналы.
И кто первым кому должен позвонить? Как это будет?
Вначале происходят контакты в закрытом формате между соответствующими службами, ну, в частности, между Белым домом и нашей администрацией. А потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалогов, включая возможный разговор на высшем уровне.
Трамп пообещал остановить войну за день, но его советники уже сейчас говорят, что на это уйдут месяцы. Из результатов мы видим, как главы крупнейших американских компаний Meta, Amazon, Google один за другим отказываются от программ разнообразия, равенства и инклюзивности и вносят миллионы долларов в инаугурационный фонд Трампа. А великий и ужасный Илон Маск возглавит Департамент эффективности правительства. Он, кстати, потратил на кампанию Трампа более 250 миллиардов долларов, а всего на Трампа поставили 50 миллиардеров и их семей. Подробности в материале Ильи Козина.
5 ноября прошлого года американцы проголосовали вернуть Дональда Трампа на пост президента США. Чтобы заручиться поддержкой избирателей, Трамп участвовал во множестве предвыборных мероприятий, тратил деньги на рекламу в соцсетях. Правда, значительно меньше, чем его соперница Камала Харрис. Например, в сентябре Харрис потратила 12 миллионов долларов в течение недели после дебатов, в то время как Трамп лишь 611 тысяч. Куда большую роль в успехе Трампа сыграл богатейший человек планеты Илон Маск.
Он спас свободу слова. Он создал так много разных замечательных вещей. Где он?
Поднимайся сюда, Илон. Он основал первую за несколько поколений крупную американскую автомобильную компанию. А его ракетная компания — единственная причина, по которой мы теперь можем отправлять американских астронавтов в космос.
По сведениям New York Times, на президентскую кампанию Трампа миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов. Вложения окупились с лихвой. После того, как новость о победе Трампа дошла до инвесторов, акции компании Tesla взлетели почти на треть, писал Forbes. Состояние Маска в день объявления результатов увеличилось на 26,5 миллиардов долларов. Но деньги не единственное, на что он, возможно, рассчитывает, считает журналист Bloomberg Newsweek Макс Чавкин.
Маск, по большому счету, хочет, чтобы федеральное правительство не вставляло ему палки в колеса. Tesla — это компания по производству электромобилей, и она хочет, чтобы правительство одобрило ее бизнес в области роботакси и беспилотных автомобилей. Илон Маск руководит Neuralink, которая продает мозговые импланты. Маск очень хотел бы, чтобы федеральное правительство легализовало и это.
Но Илон Маск далеко не единственный миллиардер, поддержавший Трампа. Как оценило американское прогрессивное независимое издание More Perfect Union, более 50 миллиардеров и семей миллиардеров поддержали избирательную кампанию Трампа.
Люди вроде Харальда Хэма, инвестиционного менеджера Нельсона Пельца, магната в сфере недвижимости Роберта Бигелоу, венчурного капиталиста Дага Леона, основателя Oculus Palmera Luckey, основателя XR Communications Кенни Траута, владельца Sons Мириам Адельсон и, конечно же, Илона Маска тоже выражают свою поддержку Трампу.
На что же могут рассчитывать все эти богатые люди? Одно из достижений Трампа во время его предыдущего срока был закон о снижении налогов и создании рабочих мест, принятый в 2017 году. Главная его выгодополучателя как раз крупные американские корпорации. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен продлить действие закона. На что готов пойти Трамп в отношении бизнесменов, поддержавших его, можно понять по высказываниям администрации, говорит политолог-американист Александр Филипенко. Недавно прошли слушания на должность министра финансов. Человек Трампа Скотт Бессент рассказал, как он видит новый экономический золотой век США.
Это тарифы, это санкции, это перезаключение договоров, это снижение налогов, это увеличение добычи полезных ископаемых. Ну, в общем, благодаря, скажем, налоговым льготам и нефти, вот он предполагает, что наступит тот самый новый экономический золотой век во главе с Трампом.
Помимо Илона Маска, Трамп заручился поддержкой еще двух крупных техгигантов – владельца компании Amazon Джеффа Безоса и основателя Фейсбука Марка Цукерберга. Как пишут американские издания, именно они вместе с Маском, возможно, будут сидеть вместе на церемонии инаугурации Трампа. Все три жертвовали деньги на инаугурационный фонд Трампа. Любопытен тот факт, что перед выборами газета The Washington Post хотела опубликовать статью о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис, но Безос, владелец газеты, эту публикацию отменил. Трамп неоднократно был уличен журналистами в распространении неточной или информации, не соответствующей действительности. Как в конце первого срока Трампа изучила газета The Washington Post, за 4 года хозяин Белого дома сделал более 30 тысяч таких заявлений, а после 6 января 2021 года, когда произошло нападение сторонников Трампа на Капитолии США, был удален его аккаунт из социальной сети X. Ранее эта соцсеть называлась Твиттером. Администрация сочла, что его высказывания склоняют людей к насилию. Но после того, как Маск приобрел Твиттер, аккаунт Трампа был восстановлен. Меняется и подход к проверке фактов на платформе. Для этого есть сервис Community Notes, который позволяет пользователям соцсети совместно проверять факты. В похожем направлении пошел и Facebook. Цукерберг заявил, что компания откажется от услуг факт-чекеров и будет сотрудничать с администрацией Трампа.
В Европе все больше и больше законов, которые институционализируют цензуру и затрудняют появление чего-то инновационного. В странах Латинской Америки существуют тайные суды, которые могут незаметно приказать компаниям удалять материалы. Китай цензурирует наше приложение. Единственный способ противостоять этой глобальной тенденции – это заручиться поддержкой правительства США.
Издание New York Times пишет, что и этот шаг не случайен, а именно с целью добиться благосклонности Трампа.
Со мной на связи Михаил Климарев, глава общества защиты интернета. Обсудим с ним то, как будет выглядеть интернет при Трампе. Запретят ли TikTok в США и как разбогатеет Илон Маск. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с Илона Маска. Как выяснилось, он, видимо, был заражен политической бациллой и теперь пытается давить на политиков. Буквально призывает к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Трюдо из Канады называет девочкой. На него вообще есть управа?
Ну, согласно первой поправке в Соединенных Штатах, он имеет право рассказывать какое-то мнение. Очевидно, вот у него такое мнение. Вот. А уж общественное мнение о том, как, каким считать Илона Маска в этом отношении, ну, мне кажется, он просто хам. Такой вот трамвайный, который, ну, полусумасшедший миллиардер, который дорвался до телевизора, так скажем.
Марк Цукерберг, владелец компании Meta, куда входит и Facebook, и Instagram, тоже поддержал Дональда Трампа, хотя исторически поддерживал демократов. А несколько дней назад отказался от штата факт-чекеров и заявил, что информацию теперь будут проверять по системе Community Notes, которую, кстати, и придумал тот же Маск. Расскажите, что это такое и в чем отличие от факт-чекинговых компаний?
Ну, факт-чекинг – это когда есть специальные профессионалы, которые занимаются тем, что проверяют действительно факты, изложенные в тех или иных заметках. А это довольно трудозатратная вещь, и действительно корпорация, да, которая использует такой метод, она несет некоторые затраты. Вот Community Notes – это, в принципе, тот же самый, единственное, что там, видимо, никому платить не надо, поэтому это несколько дешевле. Вот, что касается самого Цукерберга, ну, я думаю, что тут просто, ну, прям заметная вот эта вот бесхребетность, да, когда он просто ради того, чтобы компания прибыль какую-то приносила, все больше прибыли, и как-то, видимо, потратить вновь избранному президенту, он отказывается от своих принципов, которые, в общем-то, он, ну, там, несколько лет, наверное, пытался внедрять. Ну, вообще-то, на самом деле, сложная вещь, она не так однозначна, как кажется, там, с одной стороны. Вот, с другой стороны, ну, наверное, стоит попробовать разные методы по поводу модерации контента. В последнее время Facebook и Instagram, ну, вообще, как бы, продукты компании Meta, Threads у них еще такая есть платформа, они стали, ну, фактически ими стало невозможно пользоваться, там просто было слишком много цензуры, которая как бы отрабатывал искусственный интеллект.
Скажите, ну что будет со свободой слова? Она выиграет или проиграет? Вот после тех отказа от факт-чекинга и так далее.
Ну, как понимать, опять же, свободу слова? Если понимать свободу слова о том, что как бы, ну, вот можно, наверное, нести всякую фигню и не при этом нести за это никакую ответственность, вот, то, наверное, в этом случае свобода слова как-то выиграет, если мы ее так называем. Если свобода слова, это имеется в виду право каждого человека иметь свое собственное мнение, выражать его таким образом, что это не причинит кому-то вреда, вот, то в этом отношении, наверное, как-то пострадает, в большей мере пострадает. Есть огромный большой вызов такой перед человечеством, в общем, не только перед этими платформами, а вообще большой вызов перед человечеством, потому что сейчас голос получили люди, которые раньше, ну, вот до того, как появились социальные сети, их никто не слышал, никто не знал. Это всевозможные маргиналы, полусумасшедшие, да и сумасшедшие в буквальном смысле этого люди. Вот. И как с ними поступать, пока никто, правда, не знает. Как бы вот такой факт-чекинг, возможно, он как-то ограждал, да, допустим, общество от, ну, от правда, каких-то деструктивных идей, с одной стороны. С другой стороны, это ведь и правда свобода слова, да, вот если есть у человека такое мнение, почему бы ему его не высказать? Как с этим поступать, пока никто не знает. Ну, вот такой вызов перед человечеством сейчас стоит, и надо придумывать какой-то способ таким образом, чтобы, с одной стороны, можно было как бы свободно высказываться, с другой стороны, чтобы человек за свои высказывания, ну, наверное, нес какую-то ответственность хотя бы в рамках, там, не знаю, доступа к каким-то платформам.
Надо ли нам беспокоиться о кооперации или сближении этих гигантов?
Я не знаю. Как управлять этими социальными сетями, никто до сих пор толком, ну, не понимает. С одной стороны, они действительно очень влиятельные. Ну, тот же Маск, да, купив Твиттер, он, ну, очевидно, да, что он там готовился к тому, что он будет вести какую-то предвыборную борьбу. С другой стороны, если в какой-то там социальной среде будет слишком токсично, слишком неудобно, и пользователям просто будет, или наоборот, да, слишком как бы сервильно, вот, и пользователям там будет неинтересно, они просто уйдут. Какая-никакая конкуренция существует. Вот. Другое дело пугает, что вот эту конкуренцию пытаются убить, да, ну, например, то, что сейчас происходит с ТикТоком буквально несколько часов назад. Верховный суд принял решение о том, что ТикТок надо блокировать на территории США. Вот это больше пугает. Возможно, это пролоббировали вот как раз эти все магнаты, тот же Цукерберг и Маск, и они являются, по сути дела, бенефициарами блокировки ТикТока. Возможно, они там рассчитывают, что у них там платформы как-то больше вырастут, заработают больше денег и так далее. Вот. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, пострадают все вот от такого вмешательства в рынок. О том, что они там между собой как-то договариваются, окей, будут... Просто появится довольно много, немного, а вот несколько вот этих вот социальных сетей, которые будут походить друг на дружку до степени смешения. Никому этого лучше не будет. И, скорее всего, появятся какие-то новые игроки на этом рынке. Мне кажется, тут вот как бы опасаться нечего того, что они там каким-то образом начинают между собой какие-то контакты наводить. А опасаться, мне кажется, надо здесь как раз воздействия государства, вот таких вот буквально грубого вмешательства государства в работу этих платформ.
Вы сказали, что Маск ведет себя по-хамски. Вот почему он себя так ведет? Потому что у него более 400 миллиардов долларов состояние, и он с каждым разом из-за этого наглеет? Или потому что он что-то знает, чего не знаем мы?
Я же не знаю, что знает Маск.
Но у него, видимо, есть какая-то программа действий. Вот он поддерживает ультраправых в Европе, грозится... или говорит о том, что он хочет снять премьер-министра Великобритании, это потому что у него много денег или есть какие-то идеи?
Понятия не имею, что там у него есть. Вот. Со стороны это выглядит, что вот просто как бы родился некое такое трамвайное хамло. Что там у него на уме, я понятия не имею. Ну, опять же, да, там высказываться по поводу там первых лиц других государств, ну, это просто некрасиво, тем более, когда у тебя такая аудитория. Ну и решать-то ведь не он будет, да, в конце концов. Что Трюдо будут выбирать не Маск, вот, что премьер-министр Великобритании будет точно выбирать не Маск, не там, не знаю, не канцлера Германии тоже Маск не будет выбирать. Это все будут делать граждане этих стран. Уж как они там примут, так и будет это все. Другое дело, что действительно у него есть, поскольку есть влияние на вот эту платформу X, Twitter бывший, вот, он может каким-то образом манипулировать алгоритмами таким образом, чтобы продвигать какие-то определенные нарративы. А до сих пор такого не было, ну, никого за руку не ловили, но если поймают, ну, наверное, придется как-то отвечать по законам как бы вот тех стран, на которые будет это влияние оказано. Я не знаю, как бы к чему это приведет, вот, но, опять же, да, глядя на США, коль скоро будет заблокирован TikTok на территории США, то таким же образом может быть ведь и заблокирован и X. И, кстати, такое же тоже было в Бразилии, да, я помню, не так давно X блокировали в Бразилии. Возможно, и европейские страны также себя поведут. Это надо как бы наблюдать за этим, за всем. Это очень интересный процесс.
Ну вот, Михаил, как раз с языка сняли этот вопрос. Верховный суд США поддержал закон, который позволит запретить TikTok. Документ должен вступить в силу воскресенья 19 января. Если китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, не найдет на свою долю американского покупателя к воскресенью за день до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, то платформа теоретически будет запрещена на территории США. Будет ли Трамп спасать ТикТок?
Вы знаете, я немножко успел почитать вот это решение суда. Вот там оно довольно большое, довольно обширное. Но то, что я, по крайней мере, из него понял, они просто поддерживают решение Конгресса, которое было подписано Байденом в начале апреля 2024 года. И это, насколько помню, это была сделка, опять же, с администрацией Трампа. Вот. И вообще, как бы, гонение на ТикТок, оно началось еще при Трампе, при первом Трампе. Вот в 2020 году он там впервые вот эту идею высказал, что там ТикТок должен быть продан какой-то корпорации американской. И вот эта вот напуганность какая-то о том, что ТикТок там что-то на кого-то влияет. Но, опять же, никаких доказательств не последовало. И сейчас он начинает вот эту вот игру опять политическую. А как он, мне просто интересно даже, я не знаю, он может разве каким-то образом взять и не выполнить решение Верховного суда? Я не знаю, как это устроено в США, но мне что-то подсказывает, что нет, да, что если вот раз Верховный суд решил, вот, возможно, там какие-то действия еще последуют, там же еще исполнительная власть должна быть. Каким-то образом это решение должна каким-то образом имплементировать. А как они его будут имплементировать? Они его будут блокировать? Или что это будет? Как это будет выглядеть? Вот я не очень себе представляю. Ну, вариантов там несколько. Ну, например, то, что там Apple и Google на своих платформах, это приложение TikTok, допустим, уберут из сторов. Но то, что уже 170 миллионов пользователей, которые уже есть в США, они уже существуют, их-то ведь удалить с телефонов невозможно.
Операторов связи хотят обязать поставлять информацию о владельцах устройств с установлением VPN. Это реально?
Там нет, там немножечко не такая ситуация. У Роскомнадзора на самом деле вся эта информация есть, вот, но там есть технические проблемы о том, чтобы как определить, какой пользователь подключался к интернету в тот или иной момент времени. Это нужно для того, чтобы статистически определять, какой пользователь использует VPN. Возможно, опять же, я не знаю, да, но вот я могу предположить только, зачем это сделано. Как это, опять же, технически заставить операторов еще раз передавать какие-то данные, я пока очень себе с трудом представляю. Ну вот с нетерпением жду какой-то имплементации, какого-то решения, как они это будут делать технически. Пока это выглядит, ну, просто такой как бы бумага ради бумаги. Ну, типа вот начальники спрашивают, а что вы сделали для того, чтобы заблокировать VPN? Они скажут, а мы вот издали вот такой вот приказ. Вот. А уж исполняют, не исполняют его, это вот как бы не наше дело. Мы приказ издали. То есть вот такие вот игры бюрократические.
То есть VPN будет жить, а вместе с ним и YouTube. Михаил.
Очевидно, да.
Спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником и гостем был интернет-эксперт Михаил Климарев. В Риге прошла закрытая встреча Владимира Карамурзы и его жены Евгении. Нам удалось задать ему пару вопросов. Как будет выглядеть возможный обмен политзаключенными уже при новой администрации США?
Есть тема, которая любит тишину. И эта тема как раз одна из них. Поэтому я скажу только одну вещь. На мой взгляд, у демократических стран есть не только юридические, но и моральные, прежде всего, обязательства помогать спасать жизни тех людей в России, которые не боятся открыто выступать против этой преступной войны, против этой преступной диктатуры. Это не гипербола и не какое-то там преувеличение. Для очень многих людей, которые сегодня находятся в российских тюрьмах по политически мотивированным статьям, это именно вопрос спасения жизни, это вопрос жизни и смерти. Как вы упомянули Алексея Борина, для него это вопрос жизни и смерти. Для Марии Пономаренко, журналистки из Сибири, это вопрос жизни и смерти. И для многих моих других, как это было вопросом жизни и смерти для многих из нас, кого меня и первоуста. Этот вопрос для меня является абсолютным приоритетом. И я хочу верить в то, что обмен, который спас наши жизни 1 августа прошлого года, не станет исключением, и что эта практика будет продолжена. Наш обмен стал первым за 38 лет, когда в результате вот подобных обменов между Западом и Востоком, обменов заключенными, были освобождены российские политзаключенные. То есть западные страны освобождают своих граждан, там были обмены военнопленными и так далее. Но последний раз, когда вот такой обмен освободил советских на тот момент политзаключенных, это был 1986 год, когда в феврале был освобожден Анатолий Щеранский, а в октябре Юрий Орлов. Все, с тех пор не было ни разу до нас. Мы не можем позволить себе ждать еще 38 лет. Потому что у многих людей, которые сегодня находятся в путинских тюрьмах, а я напомню, что по открытым данным правозащитной организации ОВД-Инфо сегодня более 1300 политических заключенных в России. Это в два раза больше, чем было во всем Советском Союзе, то есть 15 стран вместе, в середине 80-х годов. Тут ситуация сегодня в России, Владимир Владимирович. И для очень многих людей это вопрос жизни и смерти. И я могу сказать, что этот вопрос является абсолютным приоритетом, и я лично буду прилагать все усилия к тому, чтобы эти действия были скусены. По поводу администрации Трампа. Ну, во-первых, у меня нет и не может быть никаких мнений, как бы, касающихся американской внутренней политики. Я российский гражданин, российский политик. Это их внутреннее дело. А только американские избиратели решают, кто является президентом. Вот в этот раз они решили так. Дональд Трамп известен своей непредсказуемостью. Это может сработать как в одну, так и в другую сторону. Мне кажется, очень важно, чтобы те проблемы, которые являются ключевыми для многих из нас, даже проблемы политзаключенных, все, что касается Украины, все, что касается поддержки демократии в целом, чтобы эти вопросы оставались в центре общественного внимания. Потому что кто бы ни был президентом Соединенных Штатов, мы знаем, что в демократической системе общественное мнение имеет ключевое значение. И если мы посмотрим на те первые назначения во внешнеполитическом блоке новой администрации, ну, я могу сказать, что они внушают осторожный оптимизм. Например, вчера, если не ошибаюсь, прошли слушания в Сенате по утверждению Марко Рубио в должности нового госсекретаря США. Я знаком с сенатором Рубио много лет, то есть мы работали над несколькими важными темами в свое время, в том числе и над темой политзаключенных. Кстати, он очень активно выступал в поддержку защиты политзаключенных и в России, и в Беларуси, и в Венесуэле, и на Кубе, откуда родом его семья. И я знаю, что для него это для него Это искренне. Это не какая-то политическая игра. Он действительно так чувствует, он действительно в это верит. И именно сенатор Рубио был тем человеком, который в свое время внес в Конгресс законопроект о том, чтобы площадь перед российским посольством в Вашингтоне была названа в честь Бориса Немцова. И это стало реальностью. Мы с ним вместе открывали эту площадь, и любой человек, который приходит к российскому посольству в Вашингтоне, видит там большой указатель «Борис Немцов Плаза», площадь Бориса Немцова. Уже 8 городов мира присоединились к этой инициативе, в том числе это и Вильнюс, и Прага, и Лондон, и другие города. Но Вашингтон был первым, и именно сенатор Рубио вносил эту инициативу в Конгресс. Через несколько дней он станет во главе американской внешней политики. Я, безусловно, на это назначение смотрю с большим оптимизмом.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю.